Глава 12. Принц и его избавитель. Выбравшись из толпы, Майлз, Гендон и маленький принц узкими кривыми переулками свернули к реке. Они беспрепятственно добрались до Лондонского моста и здесь опять попали в густую толпу. Гендон крепко держал за руку принца. Виноват, короля. Грустная новость уже успела облететь весь Лондон. Мальчик то и дело слышал со всех сторон: «Король скончался». Сердце осиротевшего ребенка больно сжималось, он весь дрожал. Для него это была тяжелая утрата, большое горе, потому что грозный, суровый, страшный для всех тиран с ним был всегда добр и нежен. В эту минуту мальчик чувствовал себя самым несчастным, самым покинутым и беспомощным из божьих созданий. Слезы брызнули из его глаз, застилая туманом все окружающее. Вдруг в ночной тишине грянул оглушительный крик: «Да здравствует король Эдуард VI!». Глаза ребенка радостно сверкнули, и маленькое сердечко забилось гордостью. «Право, в этом есть что-то особенное, торжественное и высокое», — подумал он. «Как странно чувствовать себя королем». Друзья с трудом прокладывали себе дорогу в густой толпе, наводнявшей Лондонский мост. Мост в ту пору насчитывал 600 лет своего существования, служил проезжей, шумной и многолюдной дорогой и представлял собой любопытную достопримечательность. По обе его стороны, от одного берега Темзы до другого, тянулись непрерывные ряды ловчонок и лавок с квартирами для торговцев наверху. Это был как бы отдельный, самостоятельный городок, имевший свои гостиницы и трактиры, свои погребки, распивочные, свои булочные, мелочные лавки, свой рынок, свои мастерские и даже свою церковь. Маленький спесивый городок смотрел на своих соседей Лондон и Саутворк, для которых он служил связующим звеном, как на предместье, и не придавал им ровно никакого значения. Это была, так сказать, вполне замкнутая корпорация, небольшое обособленное местечко с единственной улицей в 1/5 мили длиною и с населением, которое с детства знало друг друга как свои 5 пальцев, точно так же, как знали друг друга их матери и отцы. Сокровенные домашние дела каждого, само собой разумеется, были тоже всем известны до мельчайших подробностей. Была здесь и своя аристократия, именитые старинные семьи мясников, булочников и тому подобное, занимавшие свои насиженные места в течение 5-6 веков и знавшие от слова до слова великую историю Старого моста со всеми ее необычайными легендами. Здесь и говорили-то на своем особенном языке, какого не услышишь нигде, кроме Лондонского моста, и думали по-своему, и даже лгали на свой собственный лад. Это была невежественная, ограниченная и самодовольная порода людей. Дети рождались и вырастали на мосту старились и умирали, ни разу не переступив его границ и не увидев в целом мире ничего, кроме своего моста. Людям такого склада, естественно, было вообразить, что неугомонная сутолока, днем и ночью наполнявшая их улицу несмолкаемым шумом, грохотом, лошадиным ржанием, мычанием коров, блеянием баранов и глухим топотом ног, есть единственная в мире достойная вещь, и что сами они обладатели этого сокровища. Так оно и случилось, да и не мудрено. Проходила ли процессия, проезжал ли с пышной церемонией король или герой, где, как ни у них, смешно даже об этом спорить, был такой несравненный, такой чудный вид из окон. И существовало ли на свете другое место, где бы могли так свободно развертываться бесконечно длинные непрерывные колонны торжественных процессий? Люди, родившиеся и выросшие на мосту, находили нестерпимой жизнь во всяком другом месте. Рассказывают, что один старик, дожив до 70 лет, вздумал было удалиться на покой и пожить в деревне. И что же, он только потерял сон и целыми ночами ворочался сбоку на бок в своей постели, до такой степени угнетающей и страшной, казалась ему деревенская тишина. Измучившись в конец, он, говорят, вернулся на свое старое пепелище, исхудалый и страшный, как привидение. И в первую же ночь уснул спокойным, мирным сном под убаюкивающий плеск реки и под привычный треск и грохот лондонского моста. В те дни, о которых мы ведем речь, этот мост мог служить местом наглядного обучения английской истории для молодого поколения страны, представляя сплошь и рядом выставку посиневших, наполовину разложившихся именитых голов, вздетых на длинные пики и красовавшихся над его воротами. Впрочем, мы отклоняемся от рассказа. Гендон жил в небольшой гостинице на Лондонском мосту. Когда он со своим маленьким другом подходил к дверям своей квартиры, кто-то окликнул их сзади хриплым голосом. «Наконец-то ты явился!» «Уж теперь, брат, не улизнешь, дудки! Вот как намну я тебе хорошенько бока, так в другой раз, небось, не заставишь себя так долго ждать!» С этими словами Джон Канти протянул руку, намереваясь схватить мальчугана. «Полегче, полегче, приятель», — сказал Майлз Гендон, загораживая ему дорогу. «Какое тебе до него дело?» «Если уж тебе такая охота лезть в чужие дела, изволь, я скажу, это мой сын. Он лжет», — воскликнул запальчиво маленький король. «Ладно, мальчуган, я тебе верю, хоть ты, говорят, и спятил с ума. Будь он даже и впрямь твой отец, не бойся. Не дам я тебя в обиду, если ты захочешь остаться у меня». «Да, да, хочу. Он мне чужой, я его ненавижу и лучше готов умереть, чем идти с ним». «Ладно, значит, и говорить больше не о чем». «Но это мы еще посмотрим», — заревел Джон Канти, стараясь оттолкнуть Гендона. «Коли на то пошло, я его силой заставлю. Только тронь его, животное, и я как гуся проткну тебя насквозь этой рапирой», — закричал Гендон, хватаясь за оружие. Канти невольно попятился. «Слушай, ты», — продолжал Гендон, — «я спас этого мальчугана от разъяренной толпы таких же, как и ты, негодяев, которые чуть не убили его. Неужели же ты думаешь, что я сделал это за тем, чтобы бросить его в еще худшей беде? Отец ты ему или нет, сказать по правде, я уверен, что ты лжешь, но ему лучше умереть, чем жить под опекой такого негодяя, как ты. Слышал? Ну и проваливай своей дорогой. Я, брат, не люблю бросать слова на ветер, да и не очень-то терпелив по природе». Джон Канти пробормотал какое-то проклятие и скрылся в толпе. Поднявшись по лестнице на третий этаж и приказав по дороге, чтобы им подали поскорее поесть, Гендон со своим питомцем очутился у себя дома. Это была жалкая комната с жесткой постелью, с расшатанной безногой мебелью, слабо освещенная двумя тоненькими свечами. Мальчик кое-как дотащился до постели и бросился на нее, изнемогая от голода и усталости. Он пробыл на ногах большую часть дня и ночи, потому что теперь было уже около 3 часов утра, и за все это время не проглотил ни одной крошки. «Пожалуйста, разбудите меня, когда накроют на стол», — пробормотал он сонным голосом и сейчас же заснул, как убитый. Гендон невольно улыбнулся. «Ей-ей», — подумал он, — «этот оборвыш так свободно чувствует себя в чужой квартире и так развязно завладевает чужими вещами, точно это его собственность. Хотя бы позволение попросил или извинился, и не подумал. Недаром он воображает себя принцем Валлийским. Надо отдать ему справедливость. Он недурно выдерживает свою роль. Бедный, беспомощный мышонок. Видно, колотили беднягу, пока не рехнулся. Ладно, теперь у тебя есть друг. Я спас его, может быть, потому он и сделался мне так дорог. Но, право, он мне полюбился, этот маленький смелый плутишка. Как он бесстрашно стоял перед разъяренной толпой. Как смело бросал ей вызов в лицо. А какое у него милое, нежное, кроткое личико теперь, когда он забыл во сне свои заботы и горе. Он у меня будет учиться. Я его вылечу, заменю ему старшего брата. Буду его беречь и лелеять, стану о нем заботиться. И горе тому, кто вздумает его обидеть. Пусть меня сожгут живьем, если я когда-нибудь это допущу». Гендон нагнулся над мальчиком и с нежностью вглядывался в его сонное личико, то ласково поглаживая его по щеке, то поправляя его сбившиеся на лоб кудри своей большой загорелой рукой. Легкая дрожь пробежала по телу ребенка. «Что же это, однако, какой я дурак!» — прошептал Гендон. «Не догадался даже укрыть бедняжку. Вишь, как дрожит. Еще чего доброго простудится насмерть. Как же тут быть? Поднять бы его и завернуть в одеяло? Пожалуй, проснется, а сон для него теперь дороже всего». Он огляделся, отыскивая, чем бы укрыть мальчугана, но, не найдя ничего, снял с себя камзол и осторожно укутал им спящего. «Мне-то холод нипочем, я привык ходить налегке. Не беда, если и озябну», — пробормотал он и задумчиво зашагал по комнате, чтобы согреться. «Бедняжка воображает себя принцем Валийским», — продолжал он вслух свои размышления. «Конечно, это нелепо, чтобы у нас в Англии объявился принц Валийский теперь, когда настоящий принц перестал быть принцем и сделался королем. Но расстроенный мозг мальчика подавлен болезненной фантазией, и он не может сообразить, что ему следовало бы по-настоящему называться теперь королем. Если мой отец еще жив, если он не успел умереть за эти долгие 7 лет, которые я провел в заточении, не получая из дома ни одной весточки, он, наверное, примет и приютит бедняжку ради меня. В старшем брате Артуре я тоже уверен. Вот разве младший дук? Ну, да я на месте убью этого лукавого негодяя, если он осмелится впутаться в это дело. Решено. Мы с ним завтра же отправимся домой. Так-таки прямой дорогой и пустимся». В эту минуту вошел слуга с дымящимся кушаньем, поставил на хромоногом столе приборы и блюда, придвинул 2 стула и вышел, предоставив мелкотравчатым жильцам самим себе прислуживать за обедом. Выходя, он хлопнул дверью и разбудил мальчугана. Принц вскочил, сел на постели и весело оглянулся, но вслед за тем лицо его омрачилось грустью, и он прошептал с громким вздохом: «Ах! Это был только сон, какое горе!» Тут взгляд его упал на камзол Майлса Гендона. Мальчик посмотрел на его владельца и понял, какую жертву тот принес для него. «Вы очень добры ко мне!» Ласково обратился он к Гендону. «Очень добры! Возьмите его и сейчас же наденьте, мне он больше не нужен!» Он встал, подошел к умывальнику и остановился перед ним, точно чего-то выжидая. «Да какой у нас вкусный суп, какое жаркое, просто чудо!» — весело воскликнул Гендон. «Прямо с огня, дымится. Вот посмотришь, сон да еда разом сделают тебя опять молодцом». Мальчик не отвечал. Молча, полным удивлением взглядом и даже с некоторым нетерпением, он смотрел на Гендона, как будто хотел дать ему понять, что теперь болтать не время. «Что с тобой?» — с удивлением спросил тот. «Сэр, я хотел бы умыться». «Только-то? Да умывайся себе на здоровье. На это не требуется разрешение Майлса Гендона. Так и знай, ты здесь такой же хозяин, как я». Но мальчик не трогался с места и по-прежнему в упор, глядя на Гендона, нетерпеливо постукивал своей маленькой ножкой. Гендон недоумевал. «Да что же с тобой, наконец? Налейте мне, пожалуйста, воды, вместо того, чтобы попусту тратить слова». Гендон, едва удерживаясь от смеха, подумал: «Клянусь богом, это неподражаемое». Однако сейчас же подошел к умывальнику и беспрекословно исполнил требования дерзкого мальчугана. Стал молча глядеть на него в глубокой задумчивости, из которой был выведен новым окриком: «Что же вы? Подайте мне полотенце». Гендон покорно подал полотенце, которое висело тут же на гвозде, под самым носом у мальчугана. Затем, следуя примеру своего питомца, он приступил к омовению собственной персоны. Тем временем принц уселся за стол и приготовился кушать. Умывшись на скорую руку, Гендон подошел к столу, отодвинул стул и собрался было сесть за обед. «Как, ты хочешь сесть в присутствии короля?» — гневно остановил его мальчик. Это восклицание до глубины души поразило Гендона. «Вот так штука!» — пробормотал он. «Теперь он воображает себя королем. Видно, с великими переменами в государстве изменился и пункт его помешательства. Что делать, хочешь не хочешь, придется приспосабливаться к обстоятельствам. Не то как раз угодишь в Тауэр». И, довольный своей остротой, Гендон оставил на место свой стул и, поместившись за спиной маленького короля, принялся ему прислуживать, как умел. По мере того, как король насыщался, строгость его королевского величества понемногу таяла, и вместе с возрастающим чувством удовлетворения явилось желание поболтать. «Ты говорил, если я не ошибаюсь, что тебя зовут Майлс Гендон?» — спросил он. «Да, ваше величество», — отвечал Майлс и подумал: «уж если потакать бедняжке, так нельзя делать дело наполовину. Величать, так уж величать всеми подобающими титулами. Король угостил свою царственную особу вторым стаканчиком вина и промолвил: «Я бы хотел поближе с тобой познакомиться. Расскажи-ка мне свою жизнь. Ты, кажется, человек очень храбрый и, должно быть, благородного рода. Ведь ты дворянин?» «Да, по рождению дворянин, ваше величество. Отец мой баронет из мелкопоместных дворян, сэр Ричард Гендон из Гендон-Голла, близ Монкгольма в Кенте. Что-то не припомню такой фамилии. Ну, рассказывай дальше». «Да нечего и рассказывать-то, ваше величество. Всю мою жизнь можно передать в двух словах. Мой отец, сэр Ричард, человек благородной души и очень богат. Матушка умерла, когда я был еще ребенком. У меня двое братьев. Артур, старший, такой же великодушный и благородный, как отец, и Гук, самый младший из нас троих. Хитрая, лукавая, коварная и до мозга костей порочная гадина. Таким он был с колыбели, таким же я его и оставил, когда с ним расстался. Это был законченный 19-летний негодяй. Мне в то время только что минуло 20, а старшему брату шел 23-й год. Вот и вся наша семья, кроме леди Эдифи, моей кузины, которой тогда только что исполнилось 16 лет. Это была хорошенькая, милая и добрая девушка, дочь графа, последняя в роде, наследница хорошего состояния и громкого титула. Мой отец был ее опекуном. Мы с нею полюбили друг друга, но она была с детства помолвлена с братом Артуром, и сэр Ричард слышать не хотел о том, чтобы нарушить данное слово. Артур любил другую и уговаривал нас не унывать и не терять надежды, уверяя, что со временем все уладится к нашему общему счастью и благополучию. Гук давно точил зубы на леди Эдифь. Он был влюблен в ее богатство, хоть и уверял, что любит ее саму, но такой уж у него был нрав. Он всегда говорил одно, а думал другое. Чего-чего он только не делал, чтобы понравиться леди Эдифи. Но все напрасно. Ему никого не удалось провести, кроме отца. Отец любил Гука больше всех нас и верил каждому его слову, потому что Гук был младший, и никто терпеть его не мог, а этого совершенно недостаточно, чтобы размягчить родительское сердце. Вдобавок, Гук был большой мастер лгать и в совершенстве умел льстить. Не мудрено, что ему удалось обмануть отца, который и без того души в нем не чаял. Я был в то время пылким, взбалмошным юношей, прямо сказать, большим ветрогоном, хотя мои проказы были самого безобидного свойства. У меня и в мыслях не было кого-либо обидеть или оскорбить. И никогда я не был повинен в чем-нибудь постыдном, низком или позорном для моего дворянского достоинства. Однако Гук сумел воспользоваться моими недостатками. Видя, что Артур слаб здоровьем и недолговечен, и, следовательно, не опасен для него как соперник, он решил убрать меня со своей дороги. Ну, да это длинная история, не стоит рассказывать. Короче сказать, он искусно раздувал мои мальчишеские проказы и возводил их чуть ли не в преступление. Так что, наконец, когда он нашел у меня в кармане веревочную лестницу, которую сам же подбросил, и с помощью подкупленных слуг доказал, что я собирался похитить леди Эдиф и тайно обвенчаться с нею, вопреки родительской воле, отец с первого слова поверил ему. 3 года изгнания из дома и из Англии сделают из него человека и бравого воина, — решил отец. «Попробуй-ка поживи своим умом», — сказал он мне на прощание. В долгие годы моего изгнания я был участником нескольких войн на континенте. А сколько натерпелся бед, сколько видел невзгод и лишений, так и не перечесть. Наконец, в последнем сражении я был взят в плен и целых 7 лет протомился в темнице. Иной раз круто мне приходилось в эти 7 лет. Благодаря мужеству и находчивости мне удалось вырваться на свободу, и я бежал. Я только что приехал сюда без гроша денег в кармане, весь оборванный, точно нищий. Но ужаснее всего то, что я до сих пор ничего не знаю о Гендонголе. Вот и вся моя грустная история, ваше величество. «Какая низость! Он подло с тобой поступил», — — воскликнул маленький король, гневно сверкая глазами. «Но будь покоен, я этого так не оставлю. Я велю тебя вознаградить и возвращу тебе твои права, клянусь Святым Крестом. Можешь положиться на мое королевское слово». Растроганный рассказом бедного Майлса, мальчик и сам пустился в откровенности и с жаром поведал ему историю своих невероятных приключений. Майлз слушал его, остолбенев от удивления. И когда он окончил, невольно подумал: «Вот так богатая фантазия. Чем больше я его узнаю, тем для меня яснее, что у него недюжинный ум. Не всякий даже в здравом рассудке придумал бы такую ловкую сказку. Сколько в ней жизненной правды, сколько воображения. Нет, бедный крошка, пока я жив, ты не будешь одиноким на свете. Я стану заботиться о тебе всю мою жизнь. Ты всегда будешь моим баловнем, моим любимым товарищем. Я тебя вылечу. А когда ты вырастешь и создашь себе громкое имя, я буду гордиться тобой и скажу: да, он мой. Я подобрал его бездомным бродягой. Но и тогда я уже видел, что из него выйдет толк. И знал, что имя его прогремит. Смотрите же на него, любуйтесь, разве я не был прав?» Между тем король, помолчав, проговорил задумчивым, сосредоточенным тоном: «Ты спас меня от оскорблений и позора. Быть может, ты даже спас мне жизнь и, следовательно, сохранил мне корону. Такая услуга требует великой награды. Скажи же мне, чего ты хочешь, и если исполнить твое желание в моей власти, оно будет исполнено». Это фантастическое предложение вывело Гендона из задумчивости. Он собрался было поблагодарить его величество за высокую милость и, отговорившись тем, что исполнил только долг, не требующий награды, хотел отвлечь его внимание на другой предмет, как вдруг ему пришла в голову остроумная мысль, и он попросил короля дать ему несколько минут на размышление. Маленький король снисходительно выразил свое согласие, с комичной серьезностью одобрив его разумное решение хорошенько обдумать столь важный вопрос. После недолгого раздумья Майлз решил: «Да, конечно, ничего другого мне не остается. Не знаю, как иначе и выпутаться из беды. Я теперь на опыте убедился, как трудно было бы поддержать эту комедию. Счастье еще, что мне вовремя пришло это в голову. Другого такого случая, может быть, и не представится». Он преклонил колено и начал так свою речь: «Государь, мои скромные услуги не выходят из границ вероподданнического долга. Я не чувствую за собой никакой заслуги, но если уж вашему величеству благоугодно будет удостоить меня награды, я осмелюсь просить об одной милости. 400 столетия тому назад, как известно вашему величеству из истории, между королем Англии Джоном и французским королем разгорелась кровавая вражда, которую положено было разрешить так называемым судом Божьим, то есть единоборством двух воинов. Сошлись оба короля и еще третий, король испанский, чтобы быть свидетелями и судьями предстоящего поединка. На арену вышел французский боец, но он был так силен и так страшен, что никто из английских воинов не решился помериться с ним силами, и дело, столь важное для английского монарха, было проиграно. В то время в Тауэре томился в заточении лорд де Курси, лучший боец во всей Англии. Он был лишен своих прав и владений и приговорен к долгосрочному тюремному заключению. О нем вспомнили и послали за ним. Он принял вызов. И сейчас же в полном вооружении явился на бой. Но как только француз увидел лорда де Курси и услышал его славное имя, он повернулся, постыдно убежал, и Англия осталась победительницей. Король Джон возвратил лорду де Курси все его титулы и поместья и сказал: «Проси какой хочешь награды, если бы даже ты попросил у меня полцарства, просьба твоя будет исполнена». И де Курси, став на колени, вот как я теперь стою, отвечал: «Прошу тебя об одной милости, государь. Даруй мне и всему последующему моему роду привилегию оставаться с покрытой головой в присутствии короля Англии, покуда будет существовать английский престол». Просьба его была исполнена, как известно вашему величеству. С тех пор в течение 400 лет мужские потомки фамилии де Курси не переводятся. и старшие представители этого старинного рода до сегодня не обнажают главы, не снимают ни шляпы, ни шлема в присутствии короля Англии, чего не осмеливается делать никто другой. По примеру этого знатного рыцаря, и я прошу у вашего величества единственной милости, и для меня это будет вполне достаточной наградой. Я прошу, чтобы отныне я и мои наследники пользовались привилегией сидеть в присутствии английского короля. «Встань, сэр Майлз Гендон, отныне рыцарь», — величественно произнес король, ударив Гендона по плечу шпагой плашмя, как это требовал обычай посвящения в рыцари. «Встань и садись. Твоя просьба исполнена. Пока существует Англия и в ней короли, эта привилегия останется за твоим родом». С этими словами его величество встал с места и зашагал по комнате, о чем-то размышляя, а Гендон уселся за стол. «Счастье мое, что я вовремя догадался», — рассуждал он сам с собой. «Это сущее избавление, я не чувствую под собою ног от усталости. Не осени меня эта счастливая мысль, мне чего доброго пришлось бы простоять недели и месяцы. Когда-то еще бедняжка поправится. Итак, я попал в рыцари призрачного царства грез», — продолжал Гендон свои размышления. «Довольно нелепое, можно сказать, звание для такого положительного простого человека, как я. Я не смеюсь, сохрани меня, Боже, смеяться над такими вещами. То, что для меня бред и грезы, для него действительность, но для меня не все бред в его поступках, потому что они доказывают, какое у него чудесное, доброе и благородное сердце. А что, если он вздумает величать меня моим новым титулом?» Вдруг пришло ему в голову. «Нечего сказать, хороший рыцарь, в моих лохмотьях. Что делать? Пусть уж зовет меня, как ему вздумается. Я всем буду доволен».